Ру.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Владислав Сурков недоволен интеллигенцией. Романа Проди отказался возглавить строительство газопровода «Южный поток». В Канаде стартовал чемпионат мира по хоккею. 2 мая в Санкт-Петербурге прошел концерт-митинг, организованный движением «Поп революция». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судя по всему, митинги-концерты становятся популярным явлением в жизни Петербурга. Видимо, протестные настроения все глубже проникают в среду музыкантов. Еще недавно поп-революция была довольно маргинальным движением, но сегодня, после того, как несколько известных рок-музыкантов объявили о своем намерении возродить знаменитый ленинградский рок-клуб, силы, выступающие против засилия попсы, получили мощную поддержку. По словам организатора акции, лидера поп-революции Артема Суслова, главная тема митинга-концерта – попса в нашей жизни и в средствах массовой информации. Были названы вслух имена тех, которых протестующие считают главными идеологами массовой культуры – Владислав Сурков и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, несмотря на то, что именно они говорят о том, что культуру надо спасать от попсы. На деле же, по словам Артема Суслова, ни одна рок-группа не может попасть на радио, минуя правую руку Суркова, музыканта Вадима Самойлова. А уж если не дай бог, в песне группы окажется хоть немного политики, то ей не видать эстрады, шоу-бизнес для нее закрыт. Музыканты, участники акции рассказывают и о том, что в некоторых городах, например, в Воронеже, обычным делом стали нападения на такие группы, когда перед самой записью крамольного диска приходят неизвестные и устраивают разгром в студиях и так небогатых музыкантов. Среди рок-групп, участвовавших в акции, группа «НЭП» и группа «Телевизор». «Телевизор» накануне уже выступал на питерском первомайском марше оппозиции, так что концерт-митинг на Малой Садовой 2 мая стал прямым продолжением митинга-концерта на Пионерской площади 1 мая, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Уже были подобные акции, люди устраивали маленькие музыкальные вкрапления в митинги. Это все достаточно оживляло атмосферу митинга, и вообще как-то сейчас, мне кажется, настало время подтягивать музыкальные, рок-н-ролльные, еще не прогнившие силы к этому явлению. Может быть, концерт – это вот какая-то новая форма и социального расслабления, да и какого-то, может быть, ну, не знаю, нового взгляда.
«Мы не любим понтов, мы не шоу уродов» поется в программной песне «Поп-революции», автор стихов Артем Суслов. «3-4 гада мешают жить, 3-4 гада мне портят кровь» поется в одной из новых песен «Телевизора», автор текстов Михаил Барзыкин. Мешают жить, 3-4 года мне портят кровь. Кто там за ними стоит, я не знаю, но знаю, что они ненавидят рок. И еще на концерте «Митинги против попсы» говорилось много недобрых слов в адрес грязного Евровидения о том, что билеты покупаются за бешеные деньги, так что о честном конкурсе, по мнению выступавших, не может быть и речи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вчера вечером по московскому времени в Канаде стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. Хозяев первенства сборную Канады, то есть большинство обозревателей, считают фаворитами турнира. В России, которая не побеждала на чемпионатах мира с 1993 года, традиционно ждут золотых медалей. Как оценить шансы российской сборной, которая готовилась к главному турниру года под руководством тренера Вячеслава Быкова? Этот вопрос мой коллега Андрей Шары задал хоккейному обозревателю Аркадию Ратнеру.
Вполне возможно, что сборная будет сильнее, чем в прошлом году. Все средства массовой информации, во всяком случае, многие из них пророчат российской сборной первое место, но в худшем случае второе. Хотя никаких оснований, по большому счету, для этого нет. В основном играют игроки, которые выступают в суперлиге. НХЛовцев всего 8 человек. Это вообще необычайно мало. Я сегодня специально занялся подсчетом и выяснилось, что Россия среди представленных, заигранных за в регулярном чемпионате игроков занимает, как ни странно, последнее место. Чехов выступает 51 человек. Это в сравнении с российскими хоккеистами, которых 32 человека. В России всего 4 выдающихся игрока по меркам НХЛ: Малкин, Дацюк, Овечкин, конечно, и Ковальчук. Например, Максим Ахиногенов, который сейчас приглашен в сборную, занимает в рейтинге НХЛ 258 место. Дмитрий Калинин, защитник, 546 место. Здесь, правда, ради справедливости должен сказать, что они пропустили приблизительно по 10-12 игр. Но, тем не менее, всего лишь один Радулов всех 9 человек, ну, естественно, кроме Овечкина и Ковальчука, входит в сотню сильнейших хоккеистов НХЛ.
Верно ли я вас понимаю, Аркадий, что особого внимания на результаты Евро-хоккей-тура России, который выиграл в этом году в очередной раз, обращать не стоит? Это другие команды, другой накал борьбы и другие обстоятельства?
Мало того, что не стоит. Наоборот, нужно, так сказать, к этим результатам относиться очень осторожно, потому что жажда побед во всех видах спорта, который сейчас царит в российской печати, на телевидении, на радио, настолько высока, что Евротур поднимается почти до уровня суперсерии 1972 года. Конечно, наша команда была сыграна, Быков ведет какую-то последовательную политику, он пробует одних, пробует других, но я считаю, что команда не выдающаяся.
А Быков хороший тренер, на ваш взгляд?
Я к Быкову отношусь с симпатией. Причине хотя бы того, как он ведет себя на людях, как он ведет себя с журналистами, как он общается со зрителями, с болельщиками, как он ведет себя на скамье запасных, работая с игроками. Все мне это очень нравится. Ничего необыкновенного, я думаю, что он пока не показал. И ЦСКА у него в этом году застопорился, вверх не пошел никуда. И мне кажется, что как тренер, ну, он пока еще в стадии ученичество все-таки, несмотря на то, что он тренирует сборную России.
Рискнете вы дать прогноз, что Россия получит на этом чемпионате?
Мне кажется, что если Быкова бы спросили, если бы он был, так сказать, честный и открытый человек, он бы, наверное, сказал, наше высшее желание попасть в полуфинал.
Аркадий Ратнер, хоккейный обозреватель «Радио Свобода», отвечал на вопросы моего коллеги Андрея Шарова. Они беседовали о чемпионате мира по хоккею, который стартовал вчера вечером поздно по московскому времени. Отмечу, что сборная России уже провела сегодня в ночь по московскому времени свой первый матч. Россияне победили команду Италии со счетом 7-1. И к сказанному Аркадием Ратнером я бы добавил, что весьма результативно и уверенно сыграла одна из троек сборной России, а именно тройка, который в полном составе играет в команде Washington Capitals в Национальной хоккейной лиге. Семин, Сергей Федоров и Александр Овечкин, один из лучших игроков НХЛ нынешнего сезона. Забросили они 3 шайбы, много штанг, 2 незасчитанных гола Сергея Федорова. Думаю, что эта тройка из Вашингтона – это неплохой подарок от НХЛ главному тренеру сборной России Вячеславу Быкову. Мы продолжаем выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольском районе Хабаровского края продолжаются поиски 3 мальчиков, пропавших 29 апреля. В Москве открывается международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит на Ближний Восток. Олимпийский огонь прибыл в китайский административный район Макао. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Романа Проди отказался возглавить строительство газопровода «Южный поток». Владислав Сурков недоволен интеллигенцией. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Сеньор Проди не сразу принял решение, он колебался. Еще неделю назад, как можно догадаться, уходящий итальянский премьер благосклонно выслушивал предложение Путина, приглашавшего его на работу в «Газпром». Встречался с Алексеем Миллером и руководителем итальянского энергетического концерна «Эни» Паоло Скарони. Казалось, он уже согласен, остались лишь формальности – утрясти вопрос о зарплате и круге обязанностей. Однако у него вдруг созрело мгновенное окончательное решение – он не заинтересован, кратко кратко прокомментировал ответ Проди кто-то из его помощников. Решению Романа Проди отказаться от предложения возглавить крупный газпромовский проект «Южный поток» посвящает свой комментарий на сайте «Грани.ру» Илья Мильштейн.
А задумано было, отдадим должное нашим мастерам энергетической вербовки, не без изящества. Вслед за экс-канцлером Герхардом Шрёдером на службу к российскому монополисту должен был поступить экс-премьер Романа Проди. Работа предполагалась схожая, различавшаяся лишь по азимуту. Если дружище Герхард уже который год успешно работает в Северном потоке, то коллега Романа должен был начать кураторство Южного потока. Огромный опыт и связи сеньора Проди делали его незаменимым партнером «Газпрома» в этом проекте. Попутно решались и другие задачи. Западным политикам первого ряда посылался очередной сигнал «Россия в случае чего их не забудет». Заодно, трудоустроив Проди, друг Владимир собирался навсегда избавить друга Сильвио от опасного политического конкурента. Должно быть, эту тему Путин и Берлускони с удовольствием обсуждали на недавней встрече на Сардинии.
Отчего же Проди сорвался-таки с крючка, задается вопросом Илья Мильштейн.
Я думаю, что просто господин Проди, все взвесив, вспомнив довольно печальный пример Герхарда Шрёдера, все-таки решил не идти на эту весьма выгодную должность. То ли он еще пока не окончательно уходит с политической арены, то ли это просто чисто человеческое решение, он просто задумался о своей репутации, но вот он не захотел идти в «Газпром».
И насколько тогда репутация важный фактор при принятии решений западными политиками? Илья Мильштейн не сторонник обобщения в этом вопросе и рассматривает нежелание Проди работать в «Газпроме» как отдельный особый случай.
Видимо, тут нужно соединить два понятия – репутация того или иного политика и репутация Кремля. Ну, наверное, Роман Проди понимал, что если он идет работать в «Газпром», то он связывает себя вот с этой путинской Россией. И, видимо, ему этого не захотелось по той причине, что репутация современной России его не устраивает.
Илья Мильштейн, сайт «Грани.ру». Гнев ряженых. Александр Гольд свою публикацию на сайте ежедневного журнала посвящает телесюжету журналиста Константина Семина, известного всему миру по высказыванию о заслуженной пуле сербского премьера Зорана Джинджича. На этот раз сюжет, показанный в «Вестях недели» на телеканале «Россия», рассказывает о сущности российской интеллигенции.
Материал скроен чрезвычайно просто, с помощью вырванных из контекста цитат, рисующих нам ряд «иностранных» в кавычках интеллигентов, которые, во-первых, не любили и не любят российское государство, во-вторых, желают ему поражений в постоянном его противостоянии со злокозненным Западом. Список включает Николая Добролюбова, Александра Герцена, Михаила Бакунина, Александра Городницкого, Юлию Латынину, Матвея Гонопольского, Алексея Венедиктова. И лично автор сюжета и несколько приглашенных им экспертов, включая Наталью Нарочницкую и Виталия Третьякова, не жалеют сил, дабы обличить предательскую сущность интеллигенции.
Пафос инвектив в адрес интеллигенции идеально совпадает с суетой, которая наблюдается в последнее время в кругу тех, кто подрядился интеллектуально обслуживать суверенную демократию, отмечает Александр Гольц.
Вот правильные аналитики собираются на презентацию сборника речей своего гуру и заказчика Владислава Суркова и начинают истерить. Председатель Союза «Свободная Россия» Модест Колеров. Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамки власти, она ничтожна. Она террористична и убога. Она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну. И, наконец, сам Сурков о неких темных силах, которые недовольны тем, что Россия заговорила на своем языке. Они хорошо знают, что тот, кто говорит, тот право имеет, тот формирует реальность. Если они видят, что какому-то дискурсу предполагается альтернатива, пусть пока жиденькая, не очень внятная, может быть косноязычная, но есть попытка заявить другое, поговорить о другом, то, конечно, это внушает беспокойство. В конце концов, объявив себя философами, политологами, мыслителями, одним словом, все эти люди, наверное, знают цену своим знаниям и умственным способностям. Весь их багаж, книжка Ильина, да 3-4 уловки, позволяющие говорить «отечество», а иметь в виду его превосходительство. Они знают, что где-то рядом живут и работают серьезные ученые. Сколькими бы медалями ни наградили шарлатана, он всегда боится разоблачения. Тем более, что заказчики вдруг начали проявлять некую неудовлетворенность. Самое время доказать свою нужность в борьбе с врагами внутренними. Вот и гневаются ряженые философы.
Александр Гольд, сайт ежедневного журнала.
Обозрение «Политика онлайн» за неделю подготовил Андрей Шароградский. Исполнилось 70 лет известному графику и художнику-мультипликатору Сергею Алимову. К юбилею приурочили его авторскую выставку. Она открылась в Центральном доме художника. Название проекта – «Папе Бонифация 70». Это, конечно, заставляет вспомнить о том, что Алимов – один из авторов знаменитого анимационного фильма Федора Хитрука «Каникулы Бонифация». Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставка подготовлена галереей «Арс Лонга» и Международной конфедерацией Союза художников. И вот вопрос директору арт-агентства конфедерации и куратору выставки Наталье Августинович.
Даже те, кто ни разу не слышал имени Алимова, тем не менее хорошо знакомы с его творчеством. Хотя бы по классическим мультфильмам «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка» и так далее. И я вот сейчас, пройдя по выставке, увидела, что здесь есть эскизы к этим фильмам. Но Сергей Алимов чем-нибудь еще занимался?
Видите за вашей спиной иллюстрации Гоголю к мертвым душам. Эту серию он сделал довольно давно. Она получила все возможные награды и в России, и на книжных ярмарках. Но он постоянно что-то добавляет. Вообще он очень известный книжный иллюстратор. И детский, и взрослый. Он делал несколько очень известных книг, таких как «Крошка Цахис». Много иллюстрировал Чехова. И сейчас он делает детские рисунки. Вот выходит такой детский вариант роман-газеты с лучшими литературными произведениями для детей.
Значит ли это, что с мультипликацией Сергей Александрович расстался?
Честно говоря, значит. Последний фильм они сделали с Караваевым. Хотели делать целую серию «История одного города». Сделали только первый фильм, и, к сожалению, Караваев умер, он бы, может быть, и заставил бы его работать дальше.
А здесь есть эскизы к этому фильму?
Вот он всегда тему разрабатывает, он делает большие графические листы. Одновременно они являются эскизами.
А верно ли, что на выставке есть портрет Пушкина?
Вот это такая была как бы игра гения. Он сидел однажды и просто совершенно случайно начал рисовать Пушкина. И получился замечательный Пушкин. Он даже там листочек-то взял случайно, узенький, пришлось подклеивать полосочку. Ее видно, ну и бог с ним. Он получился таким замечательным и таким петербургским.
За счет чего возникает ощущение именно северной столицы?
Мне кажется, что это архитектура. Сереж достаточно хорошо знает Питер и относится очень внимательно к архитектуре. Вообще все, что вы видите на его работах, имеют абсолютно прямые аналогии. Это можно найти в любых книгах об искусстве.
А в таком случае откуда возник тот знаменитый мост арочный, по которому Бонифаций едет на свои каникулы?
Смешно, но мы живем в Абрамцево, и у нас есть точно такой же арочный мост. Правда, он нарисовал его до того, как мы там поселились. Но скорее этот образ собирательный, он не привязан к какой-то определенной стране, к определенному месту, но какие-то западные реминисценции он увидел. В архитектуре-то мы встречаем такие мосты.
К сказанному Наталье Августинович добавим, Сергей Алимов теперь еще и сценограф. Он главный художник театра кукол имени Образцова. Правда, устроители выставки решили соблюсти чистоту жанра. В залах Центрального дома художника сейчас показывают только графику Алимова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На минувшей неделе в российском интернете появились сообщения о драке между президентом Республики Ингушетия Мурадом Зязиковым и бизнесменом Мусой Келиговым. Эту информацию распространила оппозиционная ингушским властям интернет-издание «Ингушетия.ру», а пресс-служба президента республики, разумеется, немедленно ее опровергла. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к одному из участников этих событий, обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Что вам известно и известно ли вообще об инциденте, о котором сообщает интернет-издание «Ингушетия.ру»?
Мне трудно себе представить ситуацию, в которой эти два джентльмена могли оказаться вообще вместе в одном помещении. Официальная пресс-служба президента Зязикова эту всю историю опровергла, поэтому я бы пока не торопился с выводами.
Иван, но «Ингушетия.ру», рассказывая подробности некоторые этого инцидента, в частности ссылается на то, что в феврале Муса Келигов дал интервью вашему изданию, конкретно вам, и именно это интервью, точнее, то, что произошло после его опубликования, и послужило поводом для драки. Будто бы, опять же, упоминает «Ингушетия.ру», Зязиков инициировал возбуждение уголовного дела по факту экстремизма. Было вынесено решение суда 3 апреля, который признал заявление вот эти вот Мусы Келигова, сделанные в интервью вам, экстремистскими. По логике вещей, в случае, если возбуждается дело об экстремизме, должно же проходить следствие, и в том числе наверняка должны были бы опрашивать и вас, как, собственно, автора этого интервью. Скажите, пожалуйста, приходил ли к вам кто-нибудь из правоохранительных органов?
Мне ничего о существовании какого-то судебного прецедента в связи с этим интервью неизвестно. А что касается интервью, да, такой факт имел место быть. Мы записывали серию интервью с ингушскими политическими деятелями. Муса Келегов был вторым после Мухарбека Аушева. Ну, были заинтересованы в участии в этой серии. И, насколько я себе представляю, законодательство об экстремистской деятельности ничего экстремистского в этом тексте не содержалось. Никаких призывов там к насильственному свержению конституционного строя в Ингушетии или тому подобных вещей там не было. Там был достаточно критический взгляд на ситуацию в Ингушетии. С точки зрения Мусы Келегова, достаточно большая доля ответственности за происходящее в этой республике лежит на ее президенте Мурате Магомедовиче Зязикове. Скорее всего, это и не понравилось господину Зязикову. Муса Келегов предлагал там кандидатуру политиков, которые могли бы заменить господина Зязикова в кресле президента Ингушетии. Но не более того.
То есть кто-то из представителей правоохранительных органов по поводу содержания каких-то экстремистских лозунгов и призывов в этом интервью не обращался в редакцию газет?
С 11 февраля, с того момента, как это интервью вышло, никаких контактов с правоохранительными органами по поводу этого интервью у нас не было. Более того, мы пытались, естественно, обратиться в администрацию президента Зязикова с предложением ответить на два оппозиционных интервью, которые вышли в нашей газете, потому что мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы презентовать, так сказать, достаточно объективную и взвешенную картину ситуации. И мне казалось естественным, что администрация Зязикова или сам Зязиков мог бы ответить на два довольно резких оппозиционных интервью, вышедших практически циклом. Это было бы хорошее завершение. Однако пресс-секретарь президента на тот момент Александр Рожев сказал, что администрация президента в интервью газете «Время новостей» не заинтересована. Однако при этом разговоре не упоминалось ничего о каких-то судебных делах в связи с интервью Келегова.
Чем можно объяснить появление вдруг этой информации на оппозиционном ингушским властям сайте?
Трудно сказать. Я не знаю, мне кажется, что вся эта история с избиением, которая опровергнута, я еще раз подчеркиваю, администрации президента Зязикова, еще одна попытка атаки на него, которая ведется в течение уже нескольких месяцев. Могу только предположить, что поскольку перед инаугурацией Медведева очень сильные разговоры о всяких кадровых заменах, в том числе на Северном Кавказе, возможно, кто-то считает, что такое сообщение могло бы стать в глазах кого-то из сотрудников кремлевской администрации некой последней каплей, и, может быть, кадровые решения по Ингушетии могли бы показаться кому-то способом избежать развития скандала.
С обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым беседовала Марьяна Тарачешникова. Далее в эфире «Радио Свобода». 40-летие бюллетеня «Хроника текущих событий», утраченное идеологическое значение 1 мая, противодействие Министерства культуры Афганистана индийскому кино. Итак, слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и далее предлагаем вам краткую сводку новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Кроме того, еще, простите за небольшой технический перерыв в нашем эфире, сообщу вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов до 21 часа на волнах «Свободы» программа Дмитрия Волчика «Итоги недели. Радио Свобода». Вновь предлагаем вашему вниманию
коротко
краткую сводку
о главных событиях к этому часу. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками в пятницу погибли милиционер и военнослужащий. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах республики. Трое россиян, пострадавших в катастрофе туристического автобуса в Египте, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире. Продолжается опознание тел погибших. В результате аварии погибли 9 человек. По предварительным данным, 6 граждане России. В республиках Кавказа продолжаются нападения на сотрудников правоохранительных органов. С пятницы в Нальчике и Назрани при обстрелах неизвестными были ранены 3 милиционера. В Москве открывается международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимают участие более 2000 представителей 50 стран. На Кубе разрешено приобретение компьютеров в личную собственность, как передает британская телекомпания BBC. В одном из торговых центров Гаваны открыта продажа компьютеров. Они стоят $800, при этом, что средний уровень зарплаты в стране не более $20 в месяц. Открытый доступ к сети интернет, однако, на Кобе пока не введен. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. На выборах, прошедших в четверг, он одержал победу над действующим главой британской столицы лейбористом Кеном Ливингстоном.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к новостям культуры. Каннский фестиваль откроется триллером «Слепота». Министерство культуры Афганистана против индийского кино. Жан-Поль Готье прокомментирует конкурс «Евровидение». Выпуск новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
Каннский фестиваль, который начнется 14 мая, откроется триллером «Слепота» с участием Дэниела Крейга и Джулианы Мур. Фильм снят по мотивам романа нобелевского лауреата, португальца Хосе Сарамаго. В этой книге рассказывается об эпидемии слепоты в безымянном городе. Завершится фестиваль демонстрацией комедии «Вот что случилось». В картине снялись Роберт Де Ниро, Шон Пен, Брюс Уиллис и другие звезды. Главный герой этой ленты – голливудский продюсер, переживающий профессиональный и душевный кризис. Главный приз – «Золотая пальма» – будет вручен 25 мая. Министерство культуры Афганистана заявило о намерении предъявить судебный иск двум телевизионным каналам, которые, вопреки предупреждениям, не сняли с экрана индийские мыльные оперы, якобы нарушающие нормы мусульманской морали. Эти передачи пользуются огромным успехом в Афганистане. Последним днем их демонстрации должно было стать 29 апреля. При режиме талибов, который пал в 2001 году, телевидение в Афганистане было запрещено. В американском городе Милуоки, штат Висконсин, открылся еврейский музей. В экспозиции музея более 200 артефактов, имеющих отношение к эмиграции евреев в США, деятельности еврейских общин, антисемитизму, Холокосту и так далее. Часть выставки посвящена Голди Меир, которая выросла в Милуоки и впоследствии стала четвертым премьер-министром Израиля. Французский кутюрье Жан-Поль Готье будет комментировать по французскому телевидению финал эстрадного конкурса «Евровидение» в Белграде 24 мая. Отвечая критикам Евровидения, которые называют это мероприятие дешевкой и кичем, Готье сказал: «Мы, французы, немного снобы. Да, Евровидение стало кичем, но прежде это был конкурс популярной музыки». В этом году Францию представляет певец, автор песен, мультиинструменталист Себастьян Телье. Консервативные политики осудили музыканта за то, что на конкурсе он намерен представить песню по-английски. В Дрездене на следующей неделе начинается международный фестиваль детских хоров. В нем принимают участие более 200 юных музыкантов из Австралии, Китая, Венгрии и других стран. 17 мая музеи 40 европейских стран, от Албании до Украины, будут открыты всю ночь. В акции принимают участие около 2000 музеев, причем половина из них французские. Это уже четвертая в Европе ночь музеев. В лондонском районе Докленд 15 мая открывается выставка «Джек Потрошитель». Так принято называть серийного убийцу, который в 1888 году убил не менее 5 женщин, зарабатывающих проституцией. На выставке представлены полицейские досье, фотографии и письма, предположительно написанные преступником.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А мы переходим к рассказу о событии, которое, безусловно, тоже может быть засчитано, так сказать, по разряду культуры. 30 апреля исполнилось 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Об этом юбилее и о роли хроники в истории и культуре, безусловно, страны в эфире «Радио Свобода» беседуют мои коллеги Андрей Шаров и Владимир Тольц.
И какую роль сыграл бюллетень «Хроника текущих событий» в истории советского правозащитного движения?
Главная его роль – то, что он оказался таким собирательным стержнем всего правозащитного движения. Оно было самых разных окрасок. Права нарушались на всей территории громадной 1/6 части суши. Русских и нерусских, евреев, желающих выехать, и сосланных, и татар, чеченцев и так далее, сторонников самых разных идей, православных и католиков, особенно в Литве, где уже выходила хроника Литовской католической церкви. Хроника текущих событий смогла объединить в себе, во-первых, вот эту всю информацию со всех частей страны. Сейчас просчитаны какие-то сотни, действительно, мест, тысячи, откуда притекала информация, впечатляя количество людей упомянутых. Во-вторых, создала определенный круг читателей, для которых она стала необходимой духовной пищей. Они узнавали жизнь своей страны совершенно с другой стороны, в другом свете, то, что от них обычно скрывалось. Эти люди стали думать по-другому. Они, несмотря на разницу всяких мировоззрений, вот так вот сплотились вокруг этой хроники.
Советские правозащитники были под колпаком у спецслужб и были инфильтрованные, видимо, агенты правозащитного движения. Как удалось сохранить, учитывая, что это было машинописное издание, и ясно делали все это по квартирам, как удалось выпускать вообще?
Хроника существовала удивительно долгое время, с 68 по практически 83 год. Составителей, редакторов менялись неоднократно. Этих людей сажали, с ними расправлялись довольно жестко, некоторые вынуждены были уехать и так далее. Относительно инфильтрации и вообще контроля за хроникой, тут преувеличивать не стоит. Вот я занимался этими документами. Хроника вышла 30 апреля. Комитет государственной безопасности через свою агентуру получил в июне первый номер. И 11 июня представил в президиум ЦК КПСС. Что делать с ними? В 68 году в июне основной центр внимания партии, насколько я понимаю, был связан с подготовляющейся инвазией в Чехию. В общем, не до них было. Хроника всерьез, когда оценили хронику, ее оценили не сразу и правозащитники, даже ее составители, и уж тем более КГБшник ЦК КПСС, ее оценили в 71 году, когда ясно было и ее воздействие, когда она через радио, уже иностранное, стала доходить до такого количества потребителей в Советском Союзе, что стала идеологической угрозой. И тогда было заведено большое очень, дело номер 24, очень знаменитое. КГБ перешло от попыток увещевания, от точечных ударов по хронике к тактике, в общем, прямого террора. Были арестованы несколько ключевых фигур, как считало КГБ, там, людей, передающих хронику, не составляющих ее. Через их родственников было сообщено остальному диссидентскому вот сообществу. Если выйдет еще один номер, будем сажать. Были названы конкретные кандидаты. Это были не обязательно люди, напрямую делающие хроник. После этого прервалось на некоторый срок выход хроники. Но в конце концов три человека, входившие в инициативную группу по правам человека, Татьяна Михайловна Великанова, покойная, Татьяна Сергеевна Ходорович и Сергей Адамович Ковалев, взяли на себя ответственность за распространение снова хроники. А надо сказать, что к тому времени ее составители-то не спали. Они подготовили три номера, но они их не выпускали никуда.
А какой был тираж примерный?
Мне недавно Павел Литвинов, один из известных правозащитников, с изумлением рассказал, мы успели отпечатать, ну, одну закладку, там 8 страничек максимум на папиросной бумаге. А через несколько дней слышим, что арестован человек с хроник на Дальнем Востоке. Как она туда попала, он до сих пор не может понять.
Ну, хотя бы можно определить порядок? Это сотни или тысячи, или десятки тысяч экземпляров?
Мне трудно это сделать, я не в возьмусь. К концу как бы хроника стала жертвой отчасти, жертвой собственного успеха. Одно дело прочитать бюллетень на 20-30 страниц и за вечер его на машинке отстучать и скопировать, и дальше распространять. Другое дело, когда она стала к концу своего, там, 250 страниц. Естественно, сократились тиражи сразу. Но сказать это нужно специально исследовать.
Почему был прекращен выпуск?
Отчасти потому, что последний команде выпускающей осталось 2 человека. Отчасти потому, что накапливаемую информацию не успевали своевременно передавать. В общем, у хроники в первоначальном виде был такой подход. Конечно, некоторое запаздывание по отношению к событию было, но 2 месяца. Через 2 месяца она выходила. А здесь хроника задерживалась и задерживалась. В это время информация, которая накапливалась для нее, для обработки в ней, уже была даже... Я занимался этим, я вам скажу, что она 10 раз была уже передана на Запад, уже использована там. Конечно, репрессии. Несомненно, были люди, желающие продолжить это предприятие, но много уже было сидело, много оказались за границей и так далее. Ну и время изменилось еще, надо это тоже понимать.
Владимир Тольц и Андрей Шарый побеседовали о 40-летии хроники текущих событий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Отмеченный на этой неделе праздник 1 мая был одним из главных государственных праздников в Советском Союзе. Но по свидетельству социологов, для большинства граждан страны он давно утратил свое идеологическое значение. На этой неделе наш корреспондент Игорь Телин задавал жителям Саранска вопрос. Знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая?
Праздник весны и труда. Я вот лично никак это не отмечаю. В выходной.
День весны и труда. Этот праздник отмечают люди, если рабочий класс, то в своих традициях это дача, огород. Если люди, которые привыкли там работать в офисах, отмечают его на демонстрациях и на площадях нашего города, то ну, в этот праздник просто все люди отдыхают и душой, и телом.
Праздник называется «День весны и труда». Отношусь я к нему самым положительным образом. Все-таки 3 дня отдыха – это замечательно. И то, что приняла решение перекинуть часть новогодних каникул на весну – это хорошее, замечательное решение.
Ой, День международной солидарности трудящихся. Так, по-моему, да? В советское время. А сейчас? Сейчас не знаю. Я не хожу, в принципе.
Мир, труд, май, как раньше назывался, День солидарности трудящихся. Да, нормальное, положительное отношение. Почему нет? Больше праздников хороших и нужных.
Праздник мира, труда и весны. Праздник хорошего настроения, улыбок, веселья и, не знаю, какого-то возвращения, наверное, в прошлую эпоху и соединения старшего и молодого поколения.
День международной солидарности трудящихся. Это у меня был один из самых любимых праздников. Наряду с 8 марта и 7 ноября. Я даже Новый год не так праздновал, как праздновал эти 3 праздника. Но очень любил 1 мая. Мы всегда... Это был начало купального сезона, во-первых, демонстрации, потом купальный сезон, вывез на дачу. Хорошими, у нас было 3 семьи, мы гуляли с семьями.
Праздник 1 мая – это день трудящихся, как раз весна. Народ немножко отдыхает от работы в такую чудесную погоду и трудится во благо себя, а в дальнейшем во благо Родины.
Праздник солидарности трудящихся, праздник мира, труда, свободных людей. К этому празднику я очень отношусь положительно. Это праздник дружбы. Просто погуляем по городу с семьей. Вечером, может, даже пойду с семьей, с дочерью в парк. Навещу больного брата, как все люди нормальные.
Выходные для посадки картошки. Другого названия нет.
Да, 1 мая – это праздник весны и труда. Отношения самые хорошие. Люди могут в это время позаниматься трудом и отдохнуть.
Вот что отвечали на вопрос, знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве 12 часов 45 минут, далее на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Переговоры с Ираном по ядерной проблеме будут возобновлены при условии, что на время их проведения Тегеран прекратит обогащение урана, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате перестрелки с боевиками накануне погибли милиционер и военнослужащий по контракту. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит на Ближний Восток. Олимпийский огонь прибыл в китайский административный район Макао. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Мая 1963 года в Москве состоялся судебный процесс над Олегом Пеньковским, полковником ГРУ, арестованным по обвинению в сотрудничестве с американской и английской разведками. Судили также английского разведчика Вина, связного Пеньковского. Пеньковский сам вышел на контакт с англичанами и с апреля 1961 года передавал им информацию стратегического значения – от списков советских разведчиков до схем конструкции ракетной техники. Его приговорили к расстрелу, а Вин, осужденный на 8 лет, через год был обменен на арестованного в Англии советского разведчика Гордона Лонсдейла.
4 мая 1493 года Папа Римский Александр VI, желая примирить Испанию и Португалию, соперников в области географических открытий, издал буллу Интерсатера, в которой делил между Мадридом и Лиссабоном грядущие завоевания. Полагая, что земля плоская, папа провел на карте разделительную линию, начинавшуюся в 100 левгах, это старинное морское мерорасстояние, от островов Зеленого мыса. Все еще не открытые страны, острова, моря и народы, расположенные западнее этой линии, отдавались Испании, расположенные восточнее – Португалии. Португалии удалось выхлопотать перемещение линии раздела на 270 левк к западу, в силу чего ей позднее досталась Бразилия.
Мая 1846 года в городке Воля-Онежская родился польский романист Генрих Сенкевич. Вкус к путешествиям, этнографии и истории, психологичность наблюдений делали достоверным все, что он писал, будь то письма из Африки, путевые очерки для газет или новеллы из современной жизни. Небывалый успех выпал на долю романа Сенкевича из польской истории «Огнем и мечом». Критики отмечали влияние творчества Александра Дюма на многие произведения польского писателя, такие как «Пан Володеевский» и «Меченосцы». Всемирную известность Сенкевичу принесли романы, посвященные раннему периоду христианства, прежде всего Кама Гридеши. Наиболее зрелым в художественном отношении произведением Сенкевича критики считают роман «Бездогмата».
6 мая 1990 года скончался английский король Эдуард VII из династии Виндзоров. Старший сын королевы Виктории и принца Альберта, он занял трон в 60-летнем возрасте и правил 9 лет. Эдуард был идеальным воплощением конституционного монарха, считают историки. Он нес свои обязанности легко, но с тактом и престижем. В управлении государством Эдуард почти не вмешивался, но задавал внутренней политике общий тон, отличавшийся миролюбием и склонностью к компромиссам. Коньком этого монарха была внешняя политика. Прекрасный дипломат, король Эдуард хорошо постиг науку полуслов, хитростей и смутных обещаний. Имея многочисленные дружеские связи в европейских странах, Эдуард VII использовал их и в политике. Антанта, союз России, Англии и Франции, творение английского короля.
7 мая 1833 года родился немецкий композитор, пианист и дирижер Иоганн Брамс.
Мая 1828 года в Женеве родился Жан-Анри Дюнан, основатель международной благотворительной организации «Красный крест». Идея пришла к нему после потрясения, которое он пережил, увидев страшные последствия битвы при Сольферино в Италии в 1859 году. Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», в которой высказал идею организации добровольных обществ помощи раненым. Через 4 года подписана Женевская конвенция о правилах ведения боевых действий. Опознавательным знаком добровольных организаций стал Красный Крест на белом фоне. Видоизмененный швейцарский флаг, как знак признательности стране, представитель которой выдвинул эти идеи. В 1901 году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с Фредериком Пасси. Дюнан скончался в 1910 году. Надгробный камень на его могиле – коленопреклоненный человек, подающий воду раненому солдату.
9 мая 1917 года после 10 лет эмиграции в Петроград вернулся революционер Юлий Мартов. Отказавшись сотрудничать с временным правительством Керенского, он возглавил группу меньшевиков-интернационалистов. Вместе с большевиками они требовали выхода России из войны и призывали к созданию правительства Народного фронта. Мартов не принял Октябрьского переворота и однопартийной диктатуры. Став лидером оппозиции советской власти, он протестовал против ликвидации большевиками демократических завоеваний, а большевистский террор сравнивал с якобинской диктатурой. При этом Мартов призывал к поддержке советского режима в его борьбе с белым движением. Когда в 1920 году партию меньшевиков окончательно поставили вне закона, Мартов вновь покинул Россию и поселился в Берлине.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой, санкт-петербургский историк. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к репортажу из Лондона. Там опубликована книга под названием «Чистый». У нее есть подзаголовок «История мытья без прикрас». Издание стало заметным событием в культурной жизни Британии и вызвало широкий читательский интерес. С автором книги, историком Кэтрин Эшенбург, только что встретилась и побеседовала о традициях европейской банной культуры наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Английская королева Елизавета I, дочь Генриха VIII, с гордостью писала: «Что бы со мной ни случилось в будущем, я никогда не откажусь от привычки мыться раз в месяц». Можно сколько угодно потешаться над этой фразой великой королевы, но она со всей очевидностью высвечивает тот факт, что привычка ежедневно принимать душ не всегда была неотъемлемой частью европейской бытовой культуры. Свою книгу «Чистый» Кэтрин Эшенбург посвятила эволюции гигиены в Европе. По сути дела, это социальная история мытья от римских терм до современной ванной. Автор книги прослеживает, как в европейских странах в течение веков менялось содержание слова «чистый», которое она вынесла в название книги. Чем же объясняется, что культура мытья, чистоты тела так поздно пришла в Европу по сравнению с другими регионами мира? Кэтрин Эшенбург.
Видите ли, христианство – единственная мировая религия, которая не сформулировала специальных правил очищения и гигиены. Видимо, дело в том, что Христос в какой-то мере хотел дистанцироваться от иудеев, придающих большое значение ритуальным омовениям и чистоте. Христианство более заботилось о жизни духовной, чем о плоти, и часто ее просто игнорировало. В ранний период христианства существовало даже представление, что чем грязнее вы выглядите и чем неприятнее от вас пахнет, тем более святым человеком вы являетесь.
Так что же, британская королева Елизавета I, которая мылась раз в месяц, всего лишь следовала христианским заветам?
Знаете, королева Елизавета была намного чище, в прямом смысле слова, чем многие люди, жившие в ее время, и даже чем жившие в следующем, 17-м столетии. В то время, например, существовали люди вроде французского короля Людовика XIV, который прожил долгую жизнь, был очень здоровым человеком, и который только 2 раза за всю жизнь принял ванну.
Кэтрин Эшенбург отмечает в своей книге, что в наших сознании и языке укоренилась изначальная связь между грязью и виной, чистотой и невинностью. Люди, пишет она, говорят о грязных шутках или об отмывании грязных денег. Она напоминает, что Понтий Пилат умыл руки, приговорив Христа к смерти, а ритуал крещения связан с омовением. Как же складывалась культура мытья в Британии?
Британцы во многом были пионерами в этой сфере, ведь Британия была первой страной, в которой совершилась индустриальная революция. В то время серьезной проблемой было огромное количество бедняков, наводнивших улицы городов. Именно англичанам первым пришла в голову мысль еще в самом начале 19 века построить городские общественные бани, так как в домах в то время не было ни водопровода, ни ванных комнат. Именно в Англии впервые задумались о строительстве водопровода и о доставке воды в жилища. Французы, надо сказать, всегда равнялись в этом отношении на англичан и всегда ощущали при этом свою ущербность. Англичане вообще обожают всяческие изобретения, потом это у них переняли американцы в 70-е годы 19 века.
В Англии говорят, что Чарльз Диккенс оказал огромное влияние на возникновение массовой культуры мытья. Так ли это?
Да, Диккенс был в огромной мере сторонником прогресса, и ему мы обязаны созданием целого ряда удобств в этой области. Одно из них – устройство стационарной ванны в доме. До Диккенса люди пользовались небольшими переносными ваннами, которые размещали на кухне, в спальне и других местах. Когда юная королева Виктория поселилась в Букингемском дворце, там не было ванной. Слуги приносили ей сосуд для мытья, в котором она мылась, пока не построили ванную, устройство которой она оплатила из собственных средств. Диккенс был одержим чистотой, он был невероятно опрятным и аккуратным человеком и очень любил принимать холодный душ, что было вовсе небезопасно в 60-е годы 19 века. Душ наряду с ванной он впервые установил в своем доме.
Кэтрин Эшенбург отмечает, что жителям современных западных стран представляется, будто забота о чистоте тела – это естественное и вневременное явление. На самом же деле, доказывает она, чистота – это сложное культурное понятие, представление о котором постоянно меняется. Насколько же, по мнению Кэтрин Эшенбург, культура чистоты тела и мытья укоренилась в России?
Русские любят свои бани, которые давно стали очень важной частью городского пейзажа. В этом отношении они похожи на немцев, которые не закрывали свои общественные бани даже во время эпидемии чумы, когда мыться в них было очень опасно. Для русских, на мой взгляд, их бани стали неотъемлемой частью русской культуры.
А какой же народ можно было бы назвать самым чистоплотным?
Говоря о всем мире, я бы назвала самыми чистоплотными людьми японцев, но так как моя книга посвящена все же западным странам, то я бы сказала, что жители Северной Америки чрезмерно одержимы идеей гигиены и чистоты и моются слишком часто, что нередко негативно сказывается на их здоровье. Я бы сказала, что американцы самые чистоплотные люди в мире, однако они неумеренные чистюли.
Говорила автор книги «Чистый. История мытья без прикрас» Кэтрин Эшенбург. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы спорт». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов ответят на вопросы наших слушателей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень надеемся на понимание со стороны мирового сообщества и на большую...
Исторически хроника была тем стержнем, вокруг которого складывалось правозащитное движение в
Советском Союзе. Подтверждается, что это действительно дети. То есть мы нашли всю
силу. Это наши итоговые цели. Мы не отступим. Разоружить боевиков, распустить армию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17700.